Здравствуйте, дорогие друзья. Эта тема эмоционального выгорания, она стала достаточно популярной. Я даже сначала не очень поняла, почему я выбрала, а потом только, когда я начала углубляться в эту тему, готовиться к уроку, я поняла, действительно, почему она так важна. Что такое эмоциональное выгорание? Эмоциональное выгорание – это истощение. Истощение эмоциональное, истощение психологическое, истощение физическое. На самом деле человеку на единое целое. Поэтому если идет какое-то истощение, оно идет, как правило, на всех уровнях. Источник его, это может быть разный. Да? Может быть физическое выгорание, когда человек очень тяжело работает. Так мы называем трудоголики. Люди, у которых даже есть зависимость от труда, это какая-то компенсация какой-то личной удовлетворенности, это бегство от каких-то проблем. Человек создает зависимость от работы. Если я работаю, значит, я существую, значит, я чего-то стою. Да, у нас всегда раньше спрашивали, кто ты? Кто ты? Это имелось в виду кто-то по специальности. Ты врач, ты инженер, ты уборщик, я знаю. Ты – это тот, то ты кем-то работаешь. Поэтому есть люди, которые полностью отождествляют себя с работой. И очень часто они берут дополнительные часы, они очень много работают, очень много времени проводят на работе. И такие люди могут очень быстро выгореть, потому что они не чувствуют этой меры, этой границы, границы между собой и работой, между работой и домом. Люди, которые имеют так называемые спасатели. Да? Есть группа людей, называющих спасатели. Они, в общем, действительно занимаются человеческими судьбами. Это могут быть врачи, социальные работники, учителя, скорая помощь, там, милиция, полиция. Да? Вот люди, которые связаны с физическим спасением, с психологическим спасением человека. Они часто истощаются, потому что очень сложно знать меру. Люди с какими-то серьезными проблемами, они требуют очень большого внимания, требуют очень большой самоотдачи. И такие люди, они часто выгорают, потому что как бы нет конца этому. Одна проблема сменяется, другую проблему. Везде требуется твоя максимальная самоотдача. Учителя. Мне всегда было интересно, как учителя не выгорают. Мне казалось это настолько очевидным, что учитель должен выгореть, потому что что такое выгорание? Это когда человек истощается даже на каком-то эмоциональном уровне. Он говорит одно и то же. Одно и то же много лет. Иногда ему само ужаса неинтересно. Он скучает. У него нет момента творчества в работе. Я говорю, к примеру, да, конечно, это не все учителя. Мне всегда казалось, боже мой, ну как можно там 30 лет учить детей в первом классе? Учить их чтению, учить их каким-то базовым вещам. Да? Это же должно очень надоесть. То есть есть действительно такая проблема учителей, это выгорание. Но есть учителя, которые находят даже с таким огромным стажем работы, находят элемент творчества в своей работе. Они подстраивают себя под новых учеников. Они видят блеск детских глаз, когда они обучаются говорить там алфбет. Они черпают энергию от детской энергии. Да? Если это взрослые учителя для взрослых детей, от этого контакта с человеком. И человек, он по своей сути, если соприкасаться с ним близко, лично, любить это, то это бесконечный источник творчества, бесконечный источник какой-то энергии, силы. Если действительно вступит в какой-то правильный контакт с человеком, нет, не контакт истощающий и безграничный, то наоборот мы только получаем. Но если нет, то человек выгорает, учитель выгорает. Это известный синдром. Синдром выгорания – это не болезнь. Да? Вы часто путаете с депрессией. Депрессия – это болезнь. Это может быть болезнь, которая может быть, острое, не хроническое, может пройти в течение полугода, год, но это болезнь, которая требует лечения. Синдром выгорания – это не болезнь, но это то, что может привести к болезни. Если человек не вовремя не опомнится и не почувствует, что он выгорел, что ему тяжело, что он истощен, что у него кончили все ресурсы, что он раздражен, что он апатичен. Что это такое, действительно, синдром выгорания? Как он проявляется и откуда он берется? Это, в общем-то, защитная организма, защитная функция организма. Да, организм защищает себя от стресса. Он в какой-то момент отключает все какие-то системы восприятия. Да, когда человек перегружен большим количеством негативной информации, какими-то стрессами, которые происходят в его жизни, то в какой-то момент человек отключает, особенно отключает эмоциональную систему, становится как робот. Он перестает чувствовать. Он перестает чувствовать и положительные эмоции, и негативные эмоции. Он как будто бы отключается от как реальной жизни, он уходит в себя, он становится апатичен. Ему очень тяжело утром встать. Он встает утром, как будто бы после тяжелого рабочего дня, уже уставший с утра. У него нет желания вылезать с кровати, хочет как можно больше лежать. Ему даже не хочется идти на любимую работу. Он ощущает очень большую, какую-то даже иногда агрессию, злость и раздражение. Раздражение. Мы говорим, что как будто бы не чувств, но эти чувства подменяют какое-то чувство усталости, раздражения. Ставьте меня. Ощущает, как будто бы он в клетке. Он не может вырваться из нее. И бессонница. Да, какое-то такое неправильное отношение к еде, или он очень много ест, или не ест вообще, или он набирает килограммы, или наоборот теряет их. Мы часто не понимаем, что с нами происходит. Да. Иногда родители, которые, когда видят своих детей или подростков, видят в таком состоянии, они говорят, это просто лентяй. Часто мы говорим себе тоже, ну ты обленилась, да? Ну как же так, посмотри на себя. Ведь люди работают, и много работают, а тебе не хочется вставать. Иногда, может быть, недостаток витаминов как-то подкрепляет человека. Но, как правило, это связано с образом жизни, да, с тем, что он делает. Понятие эмоционального выгорания появилось где-то в 1974 году. Его привел в психологию такой человек по имени, Эдвард Герберг. Сначала это было связано с медсестрами, которые работали на скорой помощи. Вообще эмоциональное выгорание относилось только к понятию работы. То человек выгорает на работе, слишком много работы, или слишком тяжелый начальник. Или вот медсестры скорой помощи, которые постоянно должны быть готовы прийти на помощь. И неважно, как она себя чувствует, в каком состоянии она находится. И начиная с этого времени, с 1974 года, это понятие стало больше расширяться. Она уже с понятия работы перешла на понятие личной жизни, эмоционального ощущения себя. Есть внешние и внутренние причины для такого выгорания. Да, есть внешние причины, это иногда перегрузка на работе, это очень строгий начальник, это завышенные требования, тяжелые конфликты в коллективе. Да, когда нам нужно все время находиться в состоянии дискомфорта. Особенно если человек миролюбивый, ему тяжело какие-то очень сложные отношения между людьми. И какая-то очень жесткая конкуренция. Человек проводит много времени на работе. Да, если на работе у него комфортные, душевные и физические условия, то он с этим приходит домой. Может прийти физически уставший, но внутренне довольный. Он занимается своим делом. Ему нравится то, что он делает. Интересно, я, может быть, как-то говорила на одном из своих уроков, какое определение любимой работы. Это работа, на которой ты можешь работать бесплатно. Опять же, мы должны получать деньги за нашу работу. Но та работа, на которой ты идешь с удовольствием, получаешь удовлетворение того, что делаешь, это твоя работа, да? Это то, чем ты должен заниматься, это любимая работа. Но даже в любимой работе есть какие-то свои минусы, потому что человек, который очень увлечен и не ощущает вот этих границ между усталостью и энтузиазмом, да, есть люди, которые очень увлекается стартапами. Перед ними какие-то большие перспективы своей новой работы. И они вкладывают очень много душевных сил. Какие-то менеджеры. Они часто теряют границы, тоже очень быстро выбирают. Работа, прежде всего, должна приносить хоть какое-то удовлетворение, какой-то элемент творчества. У меня есть ученица, которая, когда она пришла ко мне в Медрашу, она принесла список то, чем она занималась до момента, когда она приехала в Израиль. И там было несколько высших образований, работы менеджера в разных очень серьезных компаниях. Большой длинный список успешной, продуктивной работы не в Израиле. В Израиль она приехала с тем, чтобы как бы уже построить свою жизнь, выйти замуж. И успешно работать. Для нее понятие постоянного заработка – это постоянная ее стабильность, это ощущение ее стабильности, устойчивости в Израиле. А так как языка нет, то ей пришлось пойти на работу на какой-то завод с конвейерной работой, с очень тонкой механистической работой. Нужно было тонко подбирать какие-то электронные детали. Вначале находилась с каким-то удовольствием, неплохая атмосфера, интересная работа, тонкая, очень ответственная. Но в какой-то момент она почувствовала, что работа становится рутинной. И все тяжелее и тяжелее вставать утром, идти на нее. Возвращается очень уставшая, неудовлетворенная, потому что на этой работе она ничего не получает. Она только отдает. Она дает очень много внимания, она дает очень много душевных сил. И постепенно она стала чахнуть, просто чахнуть физически. Да, она не выходила из комнаты. Она не хотела ни с кем общаться. У нее не было сил на разговоры, на уроки, на разговоры с девочками. Да. И в какой-то момент она сказала: вы знаете, я чувствую состояние глубокой-глубокой депрессии. Она пошла к врачу, врач выпил антидепрессанты, она выпила еще несколько недель, попила, и она ушла с этой работы прежде всего, и сразу стало легче. И вопрос был не в антидепрессантах, вопрос был в том, что она перестала работать на работе, которая только забирала у нее силы, ничего не давала. Почему мы говорим, что так важно? Что же, какая же причина вообще этого грани? Кроме физической, эмоциональной усталости, когда истощение, когда человек больше дает, чем берет, и ресурсы его заканчиваются, или недостаточно этих ресурсов. Мы говорим еще о том, что Всевышний создал этот мир силой творчества, да, творения. Называется Кох и Юли. Да, это сила творчества. И вот эту силу он распространил в этот мир. Да. В этом мире есть очень много этой силы. Это то, что он хочет, чтобы человек делал. Он хочет, чтобы человек был сотворцом. Чтобы он внес в этот мир что-то свое, что-то личное. Это, в общем-то, в каком-то плане цель его жизни. Чтобы он сотворил самого себя, чтобы он сотворил своих детей, чтобы он их привел в этот мир, чтобы он женился, вышел замуж, родил детей, чтобы он построил какой-то свой мир. Это все момент творчества. И поэтому человек, прежде всего, выгорает, когда у него нет этого элемента творчества. Когда он делает какие-то рутинные механистические вещи, когда то, что ему делать, неинтересно, когда не нужно никакой его личной инициативы, когда есть какой-то босс, который его порабощает в каком-то плане, который лишает его какой-то его личного взгляда на мир, его деятельности. Боссы-диктаторы, которые порабощают своих подчиненных, вместо того, чтобы создать с ними сотрудничество. Сотрудничество – это очень такое большое творение. Сотрудничество со Всевышним, сотрудничество на работе, сотрудничество в семье, сотрудничество с детьми. Это такой ключ к творчеству человека, когда он может что-то внести свое. И в тот момент, когда мы ощущаем, что мы можем быть хоть немножко творцами, мы не выгораем. Хотя бы чуть-чуть. Это может быть домашняя хозяйка, которая делает какой-то изысканный обед или испечет какой-то вкусный пирог. Это мама, которая сидит с детьми, читает им книжки, рассказывает им каких-то о своем детстве, каких-то своих личных переживаниях. Передает им как бы вот внешний мир своими словами, да, является посредником между ими и внешним миром. Это может быть просто творчество, да, люди, которые умеет рисовать, умеет танцевать, умеет петь, умеет что-то делать, реально то играть. Если у человека этого нет, я часто спрашиваю, чем, когда я работаю с людьми, я часто спрашиваю, чем вы занимаетесь. Если видишь, что работа не совсем удовлетворяет человека, не всегда программирование может быть творчеством, хотя для людей способным, безусловно, тоже является источником их каких-то творческих сил. Но иногда человек даже гуманитарный, у него работа техническая, она не приносит ему того удовлетворения, которого бы он хотел. Я всегда говорю, что человеку необходимо, чтобы у него было его хобби. Его занятие, которое действительно дает эту полноту полноту удовлетворенности жизни. Да. Когда он хоть в чем-то может внести кусочек своего я, своих способностей, своего взгляда на мир. И мы говорим, для меня это моя точка была, когда я родила своего первого ребенка, что ничего в мире большего невозможно сделать, кроме как привести в мир человека. Да? Самое большое творение, которое мы есть. И в основе каждого творения лежит обязательно удовольствие. Говоря, что когда Всевышний создал мир, была огромная-огромная радость. Творение, даже самое маленькое, оно дает огромную радость. Особенно привести в мир и человека, да, родить ребенка. И, безусловно, это может потом привести к какому-то материнскому выгоранию. Потому что растить ребенка это не так просто. Да. Нужно быть готовым морально, эмоционально. Нужно ощущать, что ты готов уже дать кому-то. И, кроме того, постепенно женщина становится матерью. Это не происходит сразу. Да, она не всегда легко делиться собственным эгоизмом и сразу стать такой вот заботливой, преданной мамой. Человек привык, что он один, он сам все решает. И вдруг появляется маленький человек, вокруг которого крутится вся жизнь. И этот человек, он забирает, он очень много дает, но он очень много требует. Да. Он требует бессонной ночи, он требует очень много сил. Особенно после родов, когда женщина еще не оправилась от родов. И поэтому так важна помощь в первые несколько месяцев. Так важна физическая помощь, психологическая помощь. Это помощь мужа, это помощь, может быть, еще детей, если ребенок не первый. Это помощь родителей для того, чтобы мать стала на ноги и не ощущала, что она плохая мать. Или что она плохая хозяйка. И что если она родила ребенка, значит, муж уже остался без обеда. Чтобы женщина считала себя, ощущала себя полноценно и радовалась такой вот какой-то невероятной радости материнства. Но, безусловно, это требует ресурса. Поэтому каждая женщина должна прежде всего думать, какие у нее ресурсы, где она может отдохнуть, что она может сделать для того, чтобы встать к детям, к ребенку ночью, может пойти раньше спать, может быть, рассчитать правильное время, спать, когда ребенок днем отдыхает, да, взять это время для самого себя. Очень тяжело женщинам-перфекционистам. Не только женщинам, мужчинам тоже, но почему-то, мне кажется, уже у женщин встречается намного чаще. Вообще, женщина выгорает чаще, чем мужчина. Женщина больше связана с домом. Она связана с бытом, да, и это, в общем-то, ее суть. Женщина – это границы, да? Бат – это байт, да, но женщина души, прежде всего, должна знать, что даже если она предназначена для дома, в этом доме она должна научиться брать время для себя. У нее должно быть время, когда она может быть наедине сама с собой, когда ребенок спит, или, может быть, даже несколько часов отдать ребенка бабиситеру. Да, для того, чтобы иметь какое-то свое личное время. И ты можешь поспать или почитать книгу. Но немножко ощутить саму себя, свои собственные потребности. И это очень важно. Поэтому молодые мамы очень часто выгорают, потому что они считают, что если они не будут отдавать полностью саму себя, то она будет просто плохая мать. Она чувствует огромный комплекс вины. Особенно если у нее в ее детстве действительно была не самая хорошая мать. Да, не мать, которая много дала и много занималась. И поэтому, когда она выходит замуж, она считает, вот я рожу ребенка, и я буду матерью намного лучше, чем моя мама была. Я дам ребенку все. И тогда теряются границы. Потому что она становится не просто хорошей мамой, она гиперопекающей мамой. Это всегда за счет самой себя. За счет самой себя, за счет мужа, за счет своего здоровья. Потому что она не чувствует этой границы, когда она может дать, когда она не может, когда ей нужно отдохнуть. Потому что она всегда готова дать. Потому что, не дай бог, она не хочет вернуться к своему детству и не хочет повторить свою мать. Я всегда вижу в этих гиперопекающих мамах вот эту вот дочку, которую недополучила, да, которую недополучила ту маму. И она хочет как бы возместить даже самой себе вот это понятие «я мать». И вот это вот очень важная вещь, которая необходима знать женщине. Ставит границы. Границы дома – это еще недостаточно. Границы между домом и работой. Потому что когда это в отдаленности, сейчас многие с времен короны начали работать дома. Да, с одной стороны, это очень удобно, ты не тратишь время на дорогу. А с другой стороны, смывается граница между домом и работой. И тогда это еще больше изматывает. Так мама приходит домой, и она знает, что работа осталась позади. Она дома, есть какие-то домашние обязанности. Но если работает дома, то смывается граница. Она же не понимает, где работа, где дом, где она, где дети. И это очень непросто. Во времена короны еще было очень много разводов, очень много ссор. Потому что муж и жена находились очень долго, и дети на одной и той же территории. И у них не было собственного пространства. Каждый со своими проблемами, каждый со своим каким-то личным неудовлетворенностью, личным выгоранием. Это были очень сложные моменты для семейных отношений, для отношений между мужем и женой, для матери и ребенка. Кроме того, женщина, мы говорим, что рутина, она истощает, она изматывает, потому что она очень, с одной стороны, она охраняет нас. Да? Когда мы повторяем одну и ту же работу, мы уже заранее знаем, очень много входит в автоматизм, не требует у нас какой-то лишней энергии. Лишней энергии. И часто после праздника мы хотим уже эту рутину, мы хотим уже этот йом-йом, каждый день, это привычные вещи. Хотим вернуться в какие-то рамки своей обычной жизни, которая, в общем, в нас сохраняет нашу энергию. Но, с другой стороны, мы говорим, что в мозгу человека создаются нейронные связи, когда есть какие-то привычки, то есть это прочные нейронные связи. Нейроны ходят по одним и тем же линиям. И если мы не обучаемся чему-то новому, если мы не вносим какой-то элемент творчества в нашу жизнь, если мы не вырабатываем какие-то новые навыки, новые привычки, то у нас мозг он постепенно стареет, не получает никаких новых нейронных связей. И нам становится скучно, нам становится грустно, мы выгораем. Мы уходим в раздражение, в печаль, иногда в депрессию. У женщины часто муж приходит нажаловаться, что она делает одно и то же. Она утром встает, готовит завтрак, это быстро очень съедается. Потом обед, он очень быстро съедается. Потом поставила горы белья стирать. Уже постирали, высушили. Снова горы белья. Да? То есть работа, которой нет конца. И она, в общем-то, как будто бы она неблагодарная. Да? Как будто бесполезная, потому что все время одно и то же. В природе женщины это заложено. Женщина может. Мужчина вообще не может этим заниматься. Я когда говорила о различиях между мужчиной и женщиной. Мужчина может очень временно, на короткое время взять на себя роль женщины. В Египте это было такое издевательство над мужчинами. Мужчинам давали женскую работу, а женщинам мужскую. Женщина еще может браться с мужской работой, а мужчина – это очень тяжело. Потому что мужчина, который по своему типу он более внешний, и перед которым как бы открыт весь мир, ему поставятся жесткие рамки дома. И рутинная работа просто приводит очень быстро его к выгоранию. Он ощущает бесполезность. Он сделал, вложил, он хочет видеть результаты, а результатов нет. Интересная история, анекдот, когда муж все время приходит домой и говорит: я не понимаю, чем ты занимался. Да, я ушел, была чистая квартира, я пришел в чистую квартиру. Что ты делал свой день? И очень часто женщины могут слушать такую обидную фразу своих мужей. И однажды женщина захотела показать своему мужу, что же она сделала. Утром дети остались в пижамах, в школу не пошли. Она сама тоже в пижаме, посуда не помытая, постели не застеленные, белье не выстирано. Да, и когда пришел муж, увидел этот страшный беспорядок, он увидел, что происходит в доме. Он сказал: «Что это?» Она говорит: «Ну как же, ты сказал, что ты не знаешь, что, чем ты, чем я занимаюсь. Я хотела тебе показать, чем я занимаюсь». Это полуанекдот, полуистория, но в принципе действительно мужу нужно рассказывать действительно, что вы сделали в течение дня, потому что мужчины этого не понимают. Он пошел на работу, он что-то сделал, он получил зарплату, он произвел что-то, да, у него есть какие-то результаты. А что же я? И часто это действительно очень, очень депрессирует женщину, что у нее нет никакого выхода из дома. Поэтому очень часто советую женщине, если ей нужно работать, или она не хочет работать, чтобы она пошла на какой-то кружок. Есть кружок рисования, есть кружок танцев, да. Она может пойти на спорт. Она может пойти на спорт, да, чтобы у нее было хотя бы в течение недели несколько часов времени для самой себя, для своих увлечений, для того, что она любит, для того, что приносит ей силы, то, что ей дает силы. Очень важно, чтобы это не только женщины и мужчины, а как бы знали, что им дает сила, что у них забирает силы. Это очень важно. И главное, что им дает силы. Да. Есть очень многие вещи, которые забирают силы. Знаете, есть такое понятие ФОМО, явление ФОМО. Совсем недавно о нем узнала. Это ФОМО. Мы сейчас живем во многом в виртуальном мире. Да? Вот мы сейчас тоже пользуемся виртуальной связью. Есть много людей, которые живут на уровне виртуальной жизни. Да? Они ведь смотрят, как живут другие люди. Они считают, что их жизнь тоже может быть похожа, да? Жизнь других. Там, жизнь красивая, жизнь успешная. Часто перфекционисты не смотрят на красивые картинки виртуальные. Говорят: «Ну вот, она смогла бы стать успешной женщиной, почему же я не могу? Она смогла стать бизнес-вумен, она выглядит прекрасно, у нее замечательные дети, у нее заботливый муж, да, у нее все есть». Очень редко мы понимаем, что только на картинках. Да. Когда закрывается дверь, происходит что-то другое. У меня есть соседка, у которой 12 детей. И я всегда поражалась, какая она молодец. Когда она выходит из дома, она всегда очень красиво одета. И дети очень воспитанные, очень хорошие. И с мужем они выходили гулять, иногда они выезжали в гостиницу. Боже мой, как это возможно? 12 детей, из них 10 мальчиков. Как это удается ей так хорошо? И однажды я пришла к ней в пятницу и попросить соль и сахар просить. Я вдруг увидела саму себя. Увидела уставшую женщину. Дети кричат, вопят, повисают на ней. И она в грязном халате. И я поняла, что она такая же женщина, как все мы. Просто мы видим внешнюю сторону, видим витрину, видим эти картинки. И мы совершенно не понимаем, что происходит, когда закрываются двери. Есть такое явление, называется ФОМО. Только недавно я о нем узнала. Это когда человек сидит в интернете, смотрит. Там такое событие. Человек поехал туда, поехал сюда. И такое развлечение. И такая учеба. Я могу и быть здесь, я могу быть там. Я так много могу успеть. Это какие-то иллюзии больших возможностей. Возможности развлечения, возможности развития, возможности жизни. И человек кажется: «Боже мой, я же так много могу пропустить». И ФОМО – это вот страх потерянных возможностей. Да? И поэтому человек, который увлечен вот этим вот этим ФОМО, он не живет здесь и сейчас. Он не переживает вот эту радость или эту печаль, или свое состояние жизни, его реальной жизни. Он живет иллюзиями того, что он что-то упустил, он что-то не испробовал, где-то не побывал. И тогда он не получает удовольствия ни здесь, ни там, теряет все. И поэтому рекомендуют перевести в ФОМО в джому. Джума – это радость, джой, слово джой, это радость от использованных возможностей. Да. Я использовала то, что мне было. Да. Мне Всевышний дал какие-то возможности, я их использовала. И слава Богу. Да, это человек, который живет радостью всегда, потому что он всегда видит эти возможности, и он старается их использовать, насколько это возможно. И это тоже часто истощает. Истощает, что мы все время находимся в беспокойстве того, что мы что-то теряем, что мы где-то не на своем месте, что мы не находим себе покоя. И вот это ощущение, что где я, где мое место, что я хочу в жизни, куда я иду, это ощущение, это то, что прежде всего спасает человека от выгорания. Да? Это работа, которой я хочу идти. Это чувство, которое я переживаю, я могу выразить. Я не должен все время улыбаться и говорить beautiful или кольбеседер, или все прекрасно. Я могу иногда сказать, что мне сложно, мне тяжело. Иногда могу порадоваться, говоря, что больше всего выгорают юристы и стюардессы, потому что они всегда должны держать лицо, что называется. Они всегда должны быть очень ровными. Стюардесса должна улыбаться. А юрист никогда не должен показывать собственных чувств. И поэтому они часто не у них происходит эмоциональная путаница. Они связаны с собственными чувствами. Даже если она ощущает боль, горе, переживание, должна всегда улыбаться. С одной стороны, говорят, вот, они такие молодцы, они всегда улыбаются, значит, у них задействуются, они задействуют там мышцы радости, в мозгу у них появляется там серотонин, дофамин. Может быть. Иногда может быть. Но в основном человек должен показывать и переживать то, что он чувствует. Да? Не должен застревать в своих чувствах. Не должен застревать в печали, не должен застревать всегда в радости, потому что застревают обычно нездоровые психические люди. Да? Любой человек, у него настроение, они меняются. Да? Говорят, что человек проживает свою эмоцию, это занимает 8 секунд прожить. Даже печаль. Да? Он печалится 8 секунд. Если он говорит себе, ну что это, ну какая печаль. Мне говорили в доме, что я должен всегда улыбаться. Я ни в коем случае не должен грустить, потому что что скажут люди? Люди скажут, что я плохо живу. Я хочу, чтобы мне завидовали. Я хочу, чтобы люди посмотрели, как мне хорошо. Я не могу печалиться. И тогда вот эта его печаль, она уходит в психосоматические болезни, она уходит в его тело. Если человек умеет работать с какими-то своими настроениями, то это очень хорошо. Он не должен даваться печали, но он должен всегда знать, что с ним происходит внутри. Он должен быть связан со своими чувствами, переживаниями, со своим сердцем, со своей головой. Он должен ощущать себя как единое целое. И если он будет жить очень чутко по отношению к себе, да, очень понимать свои чувства, у него будет намного меньше поводов для выгорания. Ощущение бесполезности – это очень тяжелая вещь для человека, когда он ощущает, что то, что он делает, не дает ему, это совершенно бесполезно. То, что я говорила, что женщины часто ощущают, что это как бы нет продукта. Но с другой стороны, женщина, знаешь, она это вкладывает в дом своих детей, она видит, как растут ее дети, она видит сытых и довольных детей. И поэтому она спокойно с этим справляется. Но человек, если на работе или то, чем он занимается, его не ценят. Ему не говорят, какой ты молодец, ты так хорошо решил эту задачу, так справился хорошо с каким-то конфликтом на коллективе. Или ты, у меня ученица, которая работает в салоне, где делают парики. И это очень подходит, и очень нравилась работа. В какой-то момент она пришла и сказала, я ухожу с работы, я не могу больше. Потому что я абсолютно не чувствую, что я справляюсь, что я хорошо это делаю, не получаю никаких комплиментов. Хозяйка в Америке. И та, которая ответственна за этот салон, она считает, что нужно только говорить, когда нужно что-то исправить. А когда она хорошо сделана, это как бы понятно. Ей было настолько тяжело, что сказала, я завтра не хожу, потому что я больше не могу. Я работаю и не ощущаю никакой отдачи. И она сказала, начальница начала как бы больше ее ценить, делать больше комплиментов. Главное, я думаю, что ее ценили, просто мало об этом говорили. Но в конце концов она ушла с этой работы, пошла в другой салон, и там она просто счастлива. Потому что работа идеальная какая. Но вот это ощущение, что то, что я делала, не ценно, это никому не нужно, это очень тяжелое ощущение. Человек хочет постоянно ощущать, что то, что он делает, имеет какой-то смысл. Это важно. Это важно другим людям, это важно работе, в которую он вкладывает. В сталинских лагерях была такая очень тяжелая вещь. Человеку был известный случай, когда человека заставили, просили, чтобы он крутил жернова, заставили, чтобы он крутил жернова и перемалывал как бы пшеницу. И он крутил жернова очень долго. Пока он попросил, скажите, покажите мне эту пшеницу, которую я перемалывала, покажите, что я делаю. И тогда ему показали, что там не было никакой пшеницы. Это было просто такое издевательство. И этот человек сошел с ума. Человек не может просто так что-то делать. Да, если человеку сказать, там, подними руки вверх вниз, сделай, как будто ты моешь окно, может быть, для гимнастики он это сделает, но если не будет окна, он не может этого сделать. Он должен видеть результат, он должен видеть, для чего он это делает. Для человека это невозможно, когда он не видит. Опять же, мы говорим часто, что результаты не в наших силах. Ну, какие-то маленькие результаты мы можем видеть. И даже женщина, которая целый день дома, но которая без рады, которая много детей, которая очень устает от домашней работы. И дети, которые очень требуют много внимания. Часто они бывают неблагодарны. Не всегда они говорят спасибо. Не всегда они говорят, как это было вкусно. Точно так же ему. Да, и нужно им напоминать. Вы должны благодарить. Мне это очень важно. Это важно, вы поели. Это не само собой разумеющееся. Очень много вложено в эту еду. Это питпродукты, это приготовить, это силы. Да, чтобы дети это ценили. Нужно приучать их к этому. Точно так же говорить мужу, иногда муж очень спешит, он может проглотить несколько котлет и убежать дальше. И всегда, иногда сейчас спрашиваем, да, это вкусно, тебе это нравится? Ну да, конечно, это очень вкусно, я просто очень спешу. Нам очень важно, чтобы ценили то, что мы делаем, чтобы видели нас, наши усилия, наши вложения, иначе мы как бы теряем саму себя. Если мы теряем саму себя, то у нас начинается выгорание, депрессия, нам тяжело жить в этом мире. Я знаю одну женщину, которая большая семья, 11 детей. Как-то они были в гостях. Я предложила детям мороженое. И я увидела, как на дети. Любой ребенок дает мороженое, прежде всего берет себе. А здесь каждый ребенок, старший ребенок, два младшему. Я удивилась такому терпению. Они хватали сначала себя, потом другому. А дает младшему. Я спросила, как вам удалось так воспитать детей? Она говорит, знаете, я и работаю, я очень много занята. Я поняла, что мне руки не доходят, чтобы я отдавала детям то, что им нужно. Я сказала старшим, что вы будете ответственны за младших. И вот старшим ответственны за младших. Вот каждый старший давал ему, кто младше его, давал это мороженое. И вообще помогал. Да. И вот если воспитывать детей в ощущении сотрудничества, с творчеством, да, помощи, то у женщины не будет выгорания. А мужчине прежде всего ему нужен момент творчества, тоже очень, очень важно, да, чтобы он тоже чувствовал свою ценность. Мужчина прежде всего, он изначально уже творец, да, он изначально уже связан с элементами творчества, потому что он не может без этого. Мужчина тот, который дает. У него должно быть что-то, что он может дать. Женщина, которая берет. И поэтому мужчина, если он учит Тору, он всегда приносит какие-то хидуши Тора, что-то новое, чтобы он слышал. Женщина, даже если она дома, она тоже может развиваться, она тоже может узнать, что есть для себя. Она может познать, что новое она узнала сегодня. Это может быть что-то тираническое, это может быть что-то другое, что ее интересует. Да? Но что обязательно каждый приходил вот в семью с тем, с чем-то новым, даже маленьким новым. Что он узнал? Новое, связанное с детьми. Даже не новое. Какие-то мелочи, которые дают человеку ощущение своей ценности и полезности. Да? Женщина, которая все время дома, она может написать те маленькие вещи, которые она сделала. Гордиться собой. Да? Что приводит человека часто? Какие люди к черты характера способствуют выгоранию. Мы сказали, что это перфекционист, что человек всегда должен быть на 100, но всегда должен быть самый лучший. Часто это идет воспитание, да, когда ребенка ценили не за то, что он есть, не таким, как он есть в этом мире, а ценили по его результатам. Он принес оценки, ты молодец. Когда его сравнивали с другим, да, вот Петя, Вася или там Маша, посмотри, как она хорошо учится, посмотри, какая она молодец, или с собственным братом или сестрой. И ребенок растет с ощущением, что я хорош только потому, что я приношу какие-то хорошие оценки. Меня ценят только за какие-то мои результаты. И у меня была ученица, которая делала диссертацию ради папы. Или учиться. Иногда в израильской среде, если русские дети приходят, и они хотят быть внутри израильского общества или израильского класса, да, где одни израильтяне, они должны быть самые лучшие. Я думаю, что то же самое было Лявдель в Советском Союзе, когда евреи должны были быть самыми лучшими, чтобы они не чувствовали антисемитизм. Кроме того, что они были всегда очень способны, есть и были. Но иногда ребенок, он как компенсирует свои комплексы неполноценности тем, что он хорошо учится, что у него хорошие оценки, и тогда его ценят. И это качество, конечно, оно часто мешает, потому что мы не можем быть 100% во всем и везде. Может быть, для работодателя перфекционист – это находка. Но для самой женщины, для самого мужчины, если он перфекционист, это очень тяжело, потому что человек может быть на 100, может быть, где-то в чем-то одном. Она может быть какая-то очень хорошая хозяйка и печь очень вкусные пироги. Да? Но она не может быть одновременно в один и тот же день. И самая лучшая хозяйка, и самая заботливая мать, и самая внимательная жена, и самая хорошая подруга. Мы ограничены, да. И поэтому мы должны хорошо понять, что на 100 не бывает. Нет идеального мира, нет идеальных людей, нет идеальной ситуации. Поэтому мы живем в мире, где сегодня мы на 100, а завтра на 50. Да, и это тоже нормально. Помню, когда дети были маленькие, я зашла как-то соседки, она очень-очень необыкновенно чистоплотная. Я зашла к ней, у нее много детей тоже, и все так чисто, и убранные дети, такие ухоженные. Я зашла к себе домой и начала делать спонжи, мыть полы, убирать. И вдруг я почувствовала, что я умираю на этой швабре. Просто мне плохо, я не могу больше. Тогда я поняла, что это не мое. Да, я убираю, как я могу, я делаю, как я могу, я мама, как я могу, я жена, как я могу. Да, это я. А моя соседка, у нее, оказывается, есть еще подруга, которая еще чище, которая еще более аккуратнее, которая дети еще более хуже. А той соседки есть еще подруга, которая еще более. То есть нет конца этого. Нет конца. Человек все время ощущает, что он не до, да, он не самый. Не самый стопроцентно хороший. Это вот качество, которым нужно обязательно, я со своими ученицами всегда говорю, не надо быть отличницей, нужно быть хорошисткой. Да, здесь ты отличница, здесь ты на 4, здесь ты на 3, здесь ты, я знаю, здесь 100, тубальная система. Но человек может позволить себе не всегда быть на 100%, и он от этого не становится хуже. А может быть, наоборот, лучше, он спокойнее. Он знает, что его, что не его. Он гуманитарий или он реалий, да, если он больше, он подходит больше реальный предмет, значит, он лучше в математике. Если гуманитарный, значит, он лучше в гуманитарных предметах. Он должен знать свои сильные стороны, свои слабые стороны, он должен быть связан с самим собой, он должен любить самого себя, он должен давать себе отдых, обязательно отдых, он должен спать с 11 часов до 7, это самое лучшее время, когда вырабатывается гормон сна, мелатонин. До 12 часов он вырабатывается. Да. Он должен заниматься своим эмоциональным состоянием, подпитывать себя физическим состоянием, ходить на спорт, брать витамины, кушать здоровую пищу, да, заниматься тем, что приносит действительно удовольствие, меньше слушать новостей, меньше сидеть на в социальных сетях, потому что это только забирает силу, не дает. И пассивное восприятие даже информации, может быть, интересно, она не остается у нас, она уходит. Да? То есть это только та информация, которая нас волнует, да, которую мы задумали, которую мы проработали, она становится нашей. Когда-то, помню, был клуб кинопутешествий, Мы смотрели, там было очень много разной информации, очень интересной, но мне поражало, что я ничего не запоминала. И тогда я помню, подумала, что пассивно, да. Если у меня был вопрос, как живут слоны, да, как кенгуру воспитывает своих детей, как она ухаживает за ними, воспитывает, то, наверное, я получила бы на них ответ. Но в тот момент, когда мы пассивно смотрим, говорим, что мы живем в мире, когда мы получаем ответы на незаданные вопросы. Эти ответы, они никому не нужны, потому что нет вопроса. И тогда вся информация, которую мы получаем, она превращается в мусор. Она никому не нужна, она засоряет нас. Она засоряет, забирает нашу силу. А если негативная информация? Мы живем сейчас в очень тревожное время. Да? В Израиле война, там, в Украине война. То есть у меня очень много девочек, которые приехали с Украины. Родители находятся в стране, где в состоянии войны. Здесь война. Это очень тревожное состояние. Поэтому человек должен прежде всего находить ресурсы, заряжать себя, любить себя, принимать себя, жить на уровне собственного «я», не того, каким бы он хотел быть, да, и что ему не хватает. Убрать собственного критика, по крайней мере, уменьшить его. Или собственного перфекциониста внутри себя, который все время говорит и недостаточно. Да. Находить свои сильные стороны, опираться на них, искать свои ресурсы, искать близких людей, которые могут помочь в сложные моменты выгорания, которые тоже могут быть. Обязательно заниматься своим выгоранием, ни в коем случае не оставлять его. Если его запустить, это выгорание, если не заниматься им, то, не дай бог, она может перейти в депрессию или в какие-то психосоматические болезни. Опознать это, да, когда мне все равно. Когда люди бывают иногда очень теплые, хорошие люди, бывают циничные и безразличны к близким людям, к их боли и переживаниям, потому что они перекрыты вот эти вот каналы, каналы сердца. И если мы чувствуем какую-то усталость, безразличие, апатия, тревожность, бессонница, желание уединиться, ставьте меня в покой, наоборот, ощущение, что я заперта в клетке, я не могу выйти из этого. Ощущение полной какой-то бесполезности жизни, потери смысла жизни. Обязательно обратитесь за помощью. Если вам не помогает сон, витамины, близкие люди, смена, может быть, работы или смена какой-то деятельности или какие-то поиск каких-то новых увлечений, то обратитесь к специалисту. Это может быть психолог, который поможет вам найти ресурсы, поможет вам встать на ноги. И особенно это важно для мам. Я часто разговариваю с женщинами, которые мне звонят и говорят, как им тяжело, когда плачут, у них тяжелые семейные отношения, тяжелые отношения с детьми. Мы все переживаем кризисы жизни. У каждого из нас есть что-то, что он должен выдержать в этой жизни. Да? И поэтому нам нужно, чтобы наши ресурсы были полны, да, чтобы у нас их было много, чтобы у нас были силы. И чтобы наши силы, это были вот наши стороны, это наше ощущение, что я на своем месте. Это любовь к себе, это принятие себя. Это ощущение, что я счастлив, что я нахожусь в этом мире. Счастлив, что я жив. Я благодарен Всевышнему за то, что он мне дает. Я благодарен за все, что у меня есть. У нас сейчас даже сама жизнь, это не само собой разумеющееся. Мы живем в очень-очень сложное, тяжелое время в Израиле. И поэтому так важно находить ресурсы для того, чтобы не просто выжить, для того, чтобы жить, для того, чтобы enjoy. Интересно, что в русском языке нет слова enjoy, да, и слово может быть выжить, survive, да, enjoy. Получить удовольствие от жизни, радоваться этой жизни, радоваться мелочам. Не обязательно может быть какие-то грандиозные события, чтобы они привели нас в хорошее настроение. Но ни в коем случае не допускать этого эмоционального грани. Этого минуса нашей жизни, минуса нашей личности, а спохватиться раньше, когда вы видите, что вам печально, что у вас нет сил, и что вам как бы безразлично, что происходит вокруг вас. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, у нас не так много времени, я буду рада ответить на них.
Спасибо большое, Хана. Здесь есть один вопрос в чате. В чем разница между эмоциональным выгоранием и хронической усталостью?
Я думаю, что хроническая усталость – это эмоциональное выгорание. Хроническая усталость – это усталость. Знаете, мы часто, если человек уставший, он может пойти в театр или пойти на какой-то интересный урок, у него усталость как снимет руку. Да? Он переходит на какой-то другой план. физически он устал. Во-первых, если он физически устал, он может отдохнуть. Если это хроническая усталость, значит, это не просто усталость тела, это эмоциональная усталость. И если человек не находит какую-то, если он устал, он может поспать и отдохнуть. Но если он, ну, кроме всего прочего, он может перевести на какой-то другой. Да? У него большая нагрузка, он устает, но он может перевести на уровень эмоциональный, там он получает что-то. На уровень интеллектуальный, там он получает что-то. Хроническая усталость, я думаю, что это и есть эмоциональное выгорание.
Спасибо большое. Если у кого-то еще возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку.
Мы говорили, что причины, внутренние причины для выгорания – это низкая самооценка, это гиперответственность, это самокритичность, это очень большие требования к самой себе. Да? Мы говорили, какие люди, интроверты, интровертные, меланхолики, они часто могут быть подвержены выгоранию. Работа с пожилыми людьми. Да, есть люди, которые очень любят пожилых людей. И у них, наверное, не уходит общий язык, они понимают. Но часто работа с детьми, она, может быть, больше забирает силу, эмоционально заряжает. Потому что у детей очень много энергии. Пожилые люди, особенно если они находятся в какой-то старческой депрессии, то это забирает очень много сил. Если это, конечно, большое дело помогать пожилым людям, но человек должен прежде всего ощущать, как это влияет на него. Длительный уход за онкобольными. Это, безусловно, очень важная вещь, но тоже нужно пополнять свои ресурсы. Работа у очень, я говорила, уже строгого начальника. Иногда строгий начальник напоминает какого-то авторитарного родителя. И нам хочется преодолеть, для того, чтобы преодолеть какие-то сложности нашего детства. Да. А иногда этот авторитарный начальник, он просто уничтожает нас. И нам не нужно это терпеть. Да. Если мы не можем ничего изменить, нам нужно уйти с этой работы. Мы ни в коем случае не должны преодолевать вот эту вот, как вы сказали, усталость, хроническую усталость. Мы должны сделать все, чтобы из нее выйти. Преодолевать через то, что мы выходим. Ни в коем случае не подчиняться ей, не говорить, но вот это и жизнь. Это совсем не так. Это не жизнь. Это выживание, неудачное выживание. Мы привыкли в Советском Союзе, не знаю, это поколение, мое поколение, отдыхали только, когда падали. Да, я называю это лошадиной психологией. Человек не понимал, когда можно просто отдохнуть, сделать что-то для самого себя. Была, знаешь, она любит саму себя, посмотрите на нее. Человек должен находиться в постоянном бегу. Да? И часто дети получают такую вот ментальность, такую информацию от своих родителей. Да? Ты не можешь позволить себе сидеть. Что значит ты сидишь? Значит, ты лентяйка. Ты должна все время что-то делать. И все это делать для кого-то. Ты устала? Что такое устала? Чем ты занималась? Да? Что значит ты хочешь? Мало чего ты хочешь. Да? Я последняя буква в алфавите. Да, и очень часто вырастает в том, что я, мои потребности, они вообще ничего не стоят. Они никому не нужны. Очень важно, чтобы дать что-то другим. А если я не даю себе, то я другим тоже не даю то, что им нужно. Я другим даю то, что я думаю, что им нужно. Потому что если я не удовлетворяю собственные потребности, то я не знаю, что чувствует и что хочет другой человек. У меня нет этой чувствительности. И поэтому прежде всего надо посмотреть на себя. Посмотреть, или действительно я живу на уровне, кто есть я. Какой я хочу быть, куда я хочу идти. И я хочу, а не только должен. Только должен, должен, должен. Вот это должен, бесконечно должен. Она сидит у нас в крови, и она нет ничего плохого, когда я могу, это должен, но когда она совпадает с тем, что я хочу, или я хочу то, что я должен. Но когда она противоречит, то это очень тяжело, это нас истощает. Мы служим кому-то. Есть люди, которые нас истощают, и мы должны знать, что с такими людьми меньше не делать, если это возможно. Или отдалиться, отделиться, сделать все возможное, чтобы сохранить свои силы, сохранить свое главное, для чего пришли в этот мир. Это свою уникальную задачу, это свою уникальную силу, это свою уникальную личность. И и максимально реализовать ее в этом мире. Я видела, что есть вопрос, я не прочитала его.
Сейчас я озвучу. Кто-то же должен делать работы по уборке и так далее. Как же таким людям?
Что?
Как же таким людям, если все будут стремиться к творческой деятельности?
Смотрите, мы убираем, мы все убираем. Мы все готовим, мы все убираем. Но убирать тоже можно по-разному. Да? Можно убирать целый день и считать, что я там жертва, там, эти больные уборкой, да? Что я жертва этого. А можно убирать с радостью, можно убирать, поставить какую-то музыку и поставить и сделать музыку. Можно из уборки сделать творчество. Можно убрать все, потом поставить красивую вазу с цветами, красивое блюдо с фруктами. Можно украсить дом. То есть ко всему можно подойти творчески, ко всему. Это должно, прежде всего, это ваше ощущение. Вы жертва жизни, вы жертва ситуации, вы жертва детей, или наоборот, вы выбираете, вам очень здорово. Есть люди, которые очень любят убирать. Для них это немножко разрядить их, может быть, какие-то негативные эмоции. Есть люди, которые, когда они гневаются, им хорошо убрать, а тогда они ощущают, что у них они перестают гневаться. Это помогает им справиться с какими-то их чувствами. Поэтому ко всему, во всем можно найти элемент творчества. Во всем. Мы должны только немножко постараться. Есть люди, которые действительно, они по природе, они во всем видят какую-то точку творчества. На самом деле, яцера, творчество – это цель этого мира. Мы должны быть сотворцами Всевышнего. Мы должны сделать все, чтобы развить в себе эту точку. Это точка, которая дает нам все время энергию, силу, радость. И которая не дает нам выгорать. И эта точка, она может быть всем, чем угодно. И в мытье полов, и в рисунке, который рисуют, и в танцах, и в разговоре с какими-то близкими людьми, когда вы выражаете себя, свои мысли, чувства. В преподавании, в чем угодно. В разговоре с детьми, в искренней каком-то передаче своего опыта детям. Во всем можно быть творцом. Если вы чувствуете удовлетворение, вы чувствуете, что вы что-то стоите, и вам это приносит какую-то радость жизни, значит, это творчество.
Спасибо. Здесь есть еще вопрос. Является ли молитва хорошим лекарством от выгорания?
Это очень хороший вопрос. В молитве мы тоже можем быть творцами. В молитве это как бы в каком-то плане, мы говорим одно и то же. Да? Поэтому женщина не обязана, у нее есть какие-то обязательства, но не так строго по времени обязана, как мужчина, потому что у нее свои личные рамки, у нее тоже своя личная молитва со Всевышним. Эти больше рамки не связаны с мужчиной, у которого это обязанность, и который внешне, он живет без рамок, перед ним большой мир, и он должен эти рамки построить. Молитва помогает нам, да, мы как бы все, мы просим Всевышнего, помоги нам найти точку нашего развития, точку нашей радости, точку, которая не даст мне выгореть, не даст мне чувствовать себя нулем. Да, конечно, мы просим. Мы просим, и когда мы молимся тоже, мы молились тоже в каждый из брахот Шмона Эсера, можем вложить что-то свое, что я хочу. Что я прошу, где я, да, мои слова. Или мои, даже, может быть, не всегда слова, а мои каванот, да, то, что я имею в виду. Видят перед собой. В молитве я часто советую делать визуализацию, да. Я прошу что-то, я прошу там, чтобы дети женились, я вижу их под куполом. Я прошу, чтобы у нас была хорошая добранеса. Я стараюсь видеть, как появляются какие-то деньги, продукты, да, то есть стараться внутри молитвы, кроме слов, еще видеть это. И тогда молитва становится сильнее, и тогда я ощущаю, что это моя молитва, это я, это моя жизнь, это я вижу. Я ощущаю больше причастность к тому, что я говорю, я не говорю это автоматически. Но это работа, это, конечно, большая работа, это не происходит естественным образом, нужно в это вложить. Но, конечно, молитва, как и во всем другом, помогает от выгорания. Очень важно, очень многие люди страдают от выгорания, они не знают, как это называется. Они называют это каким угодно словами. Если человека, его состояние, которое я писала, оно продолжается недели, две или больше, значит, эмоциональную грань, он срочно должен с этим что-то делать.
Спасибо большое. Я вижу, что Рабанит Хана еще не с нами, Рабанит Хава Куперман еще не с нами, поэтому я могу задать еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Какие формы отдыха семейного с детьми и без вы рекомендуете?
Здесь всегда хорошо выехать отдельно с мужем, если это возможно. Это совершенно другое. То есть есть понятие «я как жена» и мои отношения с мужем. Есть понятие «я как мать», мои отношения с детьми. И для этого всего нужно и время, и усилия, и место. С детьми очень хорошо выехать на природу. С мужем тоже хорошо выехать. То, что вы любите. Если вы любите море, выход на море. Но нужно разделять эти отдыхи. Есть отдельно отдых с мужем, где вы как муж и жена, это ваш зугьют, это ваши отношения, и вы как родители. И очень хорошо, если вы можете себе позволить и то, и другое. Это очень важно, чтобы не было эмоционального выгорания, особенно людям, которым нужны перемены. Есть люди, которые любят дом, которые любят стабильность, которые любят рутину, да, тоже в меру но любят. Но есть люди, которым нужны постоянные перемены. Да, это люди больше холерического темперамента, люди больше люди огня, им нужны перемены. И вот таким людям им нужно чувствовать, если они чувствуют, что они затухают, что им тяжело, они знают, что дает им силу. Они часто попутешествовать, поездить, поехать куда-то. Это не обязательно за границу. Это может быть внутри того места, где вы живете. Это может быть поменять район. Это может быть поехать друзьям. Это сделать то, что вы чувствуете, расширяет как-то ваше пространство. Расширение пространства, оно дает человеку эту радость. Говорят, что три вещи, которые радуют мужчину, это красивая жена, красивая посуда и вид из окна. То есть это все расширяет пространство. Даже красивая посуда. Да, как бы ощущение эстетики, оно очень важно для нашего морального, эмоционального состояния. И поэтому мы можем этими вещами себя. Я могу одеть красивую одежду и чувствовать себя красивой женщиной. Могу подобрать красивую посуду. Я могу выехать на природу, если у меня нет какого-то очень красивого вида из окна. Да, это расширит мое сознание. Это я вижу, что мой мир, в котором я выгорела, он маленький. Я могу его расширить. В этом большом мире уже нет места для выгорания. Наоборот, есть много радости, любви, понимания.